Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Урасибашвили. Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас в прямом эфире. Отдельно поприветствую тех, кто смотрит этот разговор в записи. И тем и тем большая просьба поставить лайк и подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. Я очень рада приветствовать у нас на связи главу информационной службы «Дождя», журналиста Катерину Катрикадзе. Катя, здравствуй.
Привет, Нина.
Самая мощная электростанция в Киевской области полностью разрушена в результате российского удара. Мы видим, что Россия вернулась к полноценному террору объектов гражданской инфраструктуры. Ты понимаешь, почему?
Ну, конечно, понимаю. Это, точнее так, изначально у этого нет никакого логического, рационального объяснения, кроме абсолютного вредительства и кроме... значит, строительство той империи, о которой столько слов сказано за последние 2 с лишним года, удовлетворение амбиций одного человека, кроме подчинения себе, то есть Владимиру Путину, целого государства, целой страны, кроме отказа этой стране, этому государству в праве на существование. Вот помимо всего этого, сейчас, конечно, ничего нового не происходит. Потому что, ну, вот я бы сказала, что Владимир Путин запугивает людей. Сейчас есть идея в том, что Украина слабеет, что Украине становится тяжелее, что чем больше проходит месяцев, чем меньше поступает вооружений от Соединенных Штатов Америки, чем меньше этой западной помощи. И одновременно с этим, чем больше так называемой усталости, вот этого слова «фатиг», которая тут и там звучит в Европе в том числе. Вот на этом фоне российским властям, насколько я могу судить, представляется, что удары по теплоэлектростанции, например, должны окончательно вывести из себя жителей Украины, чтобы они тоже эту усталость почувствовали, чтобы они начали склоняться к тому, чтобы сдаться. И это, конечно, абсолютный терроризм, тут нет никакого преувеличения. Ты абсолютно правильно сказала, правильно описала эту ситуацию, когда бьют по объектам гражданской инфраструктуры, по объектам критической инфраструктуры, необходимой гражданскому мирному населению, то это не иначе, то это иначе, как терроризм, описать невозможно. Но, насколько я могу судить о настроениях внутри Украины, это никак не влияет на их, на самом деле, вот эту выдержку на... Да, конечно, усталость есть, но, тем не менее, остается абсолютная убежденность в своей правоте и неготовность сдаваться агрессору, государству и человеку, который без всяких поводов объективных напал на их страну и убивает их людей.
Я бы хотела уточнить, Владимир Путин занимался тем же самым и в начале войны, и занимался этим в зимний период, тогда, когда удары по гражданской инфраструктуре могут быть критическими, и мы видим, что он вернулся к той же тактике, но уже в апреле 2024 года. Зачем он вернулся? Говорит ли это о том, что у него нет других ходов, или есть какое-то дополнительное объяснение, как тебе кажется?
Ну, мне, поскольку я не военный эксперт, на самом деле представляется основным эта версия про моральное истощение украинского населения. Можно, конечно, тут задаваться вопросом, а почему этого не происходило, и ударов по той самой критической инфраструктуре в таком масштабе не было, например, в зимний период, как это происходило прошлой зимой. Однако тут могут быть объяснения самые разнообразные. Не будем пытаться влезть в голову к человеку, который, ну, абсолютно одержим Украиной и абсолютно одержим своим величием и тем, какую роль он займет в учебниках истории, объяснить, почему он не бил в течение зимы, я не могу и не хочу, и не берусь. Но вот эта вот история про удар по теплоэлектростанции, обеспечивающей огромное количество людей электричеством в центральном районе Украины, в столичном районе Украины, ну, это очевидно такая попытка, да, надломить дух людей, очевидная попытка сделать так, чтобы возник запрос в обществе на переговоры. Судя по всему, Россия бы хотела, российское руководство хотело бы этих переговоров, хотя одновременно с этим готовится к, опять же, со ссылкой на военных экспертов, я это говорю, конечно, готовится к полномасштабной, большой очередной атаке, в конце мая, начале июня, одновременно Путин был бы не прочь вот такой начать разговор, да, по типу того, что уже происходило в Стамбуле в марте, да, весной 2022 года. Одним словом, это такая, мне кажется, многоходовая история, и задача, конечно же, сейчас в том, чтобы снизить как бы популярность Зеленского, снизить очки Владимира Зеленского, снизить его исходные данные. Да, вот когда он сядет за стол переговоров, если он сядет за стол переговоров, в чем я сильно, кстати, сомневаюсь, но тем не менее идея в том, что вот он садится за стол переговоров, и у него очень плохие исходные данные. У него люди уставшие, у него инфраструктура гражданская полностью повреждена, так это видит себе Путин, так бы он хотел. Люди сидят без света, газа, без воды и так далее, и у него связаны руки. Вот в таком виде российский президент хотел бы видеть своего украинского коллегу. Но я еще раз повторю, я сильно сомневаюсь немного, что... Во-первых, Зеленский сейчас готов садиться с Путиным за стол переговоров. Мне представляется, что это абсолютно не входит в интересы Украины. С другой стороны, невозможно представить себе, о чем они могут говорить, вот о чем сейчас можно вести речь. Сложно себе представить. В любом случае, Украина не будет соглашаться на перемирие. Мне представляется, что это... сейчас совершенно невозможно. И основной, конечно, пункт в этой программе, он назначен на выборы в Соединенных Штатах Америки. И от этих выборов в Соединенных Штатах Америки, конечно, зависит, если не все, то, по крайней мере, многое.
Как раз ты задаешь вопрос, о чем они могут говорить, оказавшись за этим столом, и сама же вспомнила грядущие президентские выборы американского как раз президента. 7 апреля Вашингтон-Пост со ссылкой на свои источники рассказывал о гениальном плане Трампа, как он закончит войну, как и обещал, там, то ли за 24 часа, то ли, не знаю, сколько там ему нужно часов, чтобы закончить эту войну. Прошло уже сколько? 4 дня с момента этой публикации, много было уже сделано комментариев после. Насколько это близко к правде? Как тебе кажется, действительно ли Трамп выступает с таким предложением? Можно ли говорить, что это его практически оформившаяся уже позиция, и он будет ее придерживаться? И в связи с этим, как из точки сегодняшнего дня ты оцениваешь вероятность победы Трампа на этих выборах?
Это очень много разных вопросов. Нино, смотри, я, во-первых, очень не люблю фразу «я же говорила», но я очень много раз говорила, что Дональд Трамп именно таким образом представляет себе выход из так называемого конфликта, как он формулирует. Совершенно очевидно было, и не нужно быть большим аналитиком, чтобы это понимать, куда клонит Дональд Трамп, когда говорит о том, что он за сутки закончит эту войну. А он это говорил неоднократно. Он в разных интервью, разным средствам массовой информации как раз заявлял «24 часа, и я все улажу». И, разумеется, исходя из того, как он себя ведет все последнее время и как он себя вел все годы, все 4 года в роли президента Соединенных Штатов, очевидно складывается эта картина, что он будет давить на Украину с тем, чтобы Украина сдала те территории, которые Россия уже оккупировала. Эта позиция, эта политика, этот курс на абсолютное поощрение агрессивной политики Владимира Путина заметны буквально вот с... еще с предвыборной кампанией, прошлой предвыборной кампанией Дональда Трампа. И его изоляционизм, его вот это, постоянно звучащее «America first», это же не про то, что вот он заботится об Америке больше, чем о других государствах, нет. Это о том, что он заботится о своей роли, о своем президентстве, о своих амбициях, своих рейтингах и об Америке в этом контексте, исключительно в этом контексте и больше ни о чем. То есть проблема заключается в том, что изоляционизм и отказ от роли вот этого лидера свободного мира, уж прости мне этот пафос, ведут к абсолютной смене парадигмы в мире. То есть геополитическая обстановка тут же переворачивается с ног на голову. Если президент Соединенных Штатов говорит, а мне больше не надо, мне вообще плевать, где там, в какой стране нет торжества демократии, в какой стране ущемляются права человека, где у людей нет возможности быть свободными, где у людей нет права голоса, где люди не могут выйти из дома и, например, пройтись маршем в том виде, в каком они этого хотят. Плевать. И в этом смысле, если Дональд Трамп становится президентом, в этом смысле абсолютно иная нас ждет ситуация. И, конечно, это прямым образом и в первую очередь касается Украины, потому что Дональд Трамп вполне открыто, почти откровенно, почти прямо говорит: мне неинтересно, что там у Путина с Украиной. Это какая-то там Украина. Я не знаю, какие у Путина интересы, но эти интересы не мои, они меня не касаются. Эти интересы не пересекаются с моими интересами. И вот такая циничная, абсолютно неприемлемая с точки зрения исторической роли США позиция в итоге приводит к тому, что это полный крах. То есть избрание Дональда Трампа президентом, если оно состоится, мы не знаем, у меня нет ответа, на самом деле, забегая вперед, скажу ответ на вопрос, будет он избран или нет, но если оно состоится, очень сложно будет, даже при наличии этой системы сдержек и противовесов, удержать этого человека. Потому что, вот, знаешь, я очень много дискутирую на тему того, что почему, мол, ты, Катя, да, так активно комментируешь Трампа, и почему так эмоционально? Ну, придет Трамп, ну ладно, есть же Конгресс, есть там разные институции в Соединенных Штатах, они сдержат лидера государства, и он не сможет произвести все то, чего он хотел бы, о чем он мечтал бы. Ну хорошо, посмотрите, что происходит сейчас. Дональд Трамп еще даже не президент. Он даже, более того, не номинирован от республиканской партии, а уже вертит ею просто так, как он хочет. Председатель палаты представителей, спикер палаты представителей Майк Джонс по звонку принимает решение, по звонку Трампа. Он не рассматривает проект о поставке помощи Украине, потому что Дональд Трамп сказал, что этот проект ему не нравится. Дональд Трамп никто, просто пенсионер, гражданин Соединенных Штатов Америки. Он абсолютно контролирует Конгресс. Нижнюю палату уж точно, да, палату представителей. В общем, мне кажется, что преувеличить масштаб катастрофы в случае переизбрания Дональда Трампа очень сложно. И, конечно же, у него вообще это отдельная тема, не буду так долго занимать этим эфир, но отдельная тема его личных отношений с Владимиром Зеленским, его личной неприязни к Владимиру Зеленскому и его личной истории с Владимиром Зеленским и знаменитым импичментом Ukraine Gate, это все делает сильно хуже. У него есть личное отношение к Украине и Владимиру Зеленскому, и у него есть личная симпатия к Владимиру Путину, которая многим кажется плохо объяснимой. Мне же кажется, что Дональд Трамп просто очень хочет быть как Путин. Он просто мечтает, но у него пока еще не до конца получается.
Интересно, почему? Давай тогда каких-нибудь подробностей дадим нашим слушателям про личные отношения. Я так понимаю, что ты намекаешь на историю с Бурисмой и с сыном Джозефа Байдена. Напомни, пожалуйста, в чем была суть?
Ну, это было во время президентства Дональда Трампа. Только возникла история с Бурисмой и история с Хантером Байденом, сыном президента Соединенных Штатов, тогда еще кандидата в президенты Соединенных Штатов, который был членом совета директоров этой компании. Компания работала в Украине. И, собственно, Дональд Трамп звонил президенту Зеленскому с настоятельной просьбой расследовать деятельность компании «Бурисма» и, в частности, Хантера Байдена, для того, чтобы накопать компромат на своего конкурента на тех выборах Джо Байдена. Это вылилось в процесс импичмента, который состоялся. Не надо путать импичмент с отставкой или выдворением из Белого дома. Импичмент – это сам процесс, похожий на судебный процесс в стенах американского Конгресса. Но он завершился безуспешно для демократов, которые, собственно, и требовали отставки президента Соединенных Штатов, тогдашнего Дональда Трампа. Он остался у власти. Однако это был очень громкий процесс, это был огромный скандал. Дональда Трампа тогда прямо обвинили в попытку вмешаться в предвыборную кампанию, в предвыборный процесс, демократический процесс США, а также давлении на иностранного лидера, на иностранное государство. То есть там целый букет был непозволительных и совершенно неприемлемых действий со стороны Белого дома, со стороны главы американского государства. И, конечно, этот разговор, эта беседа с Зеленским которая разошлась очень широко, которую все цитировали. Были люди, которые присутствовали на этом разговоре, которые выкладывали потом и представляли американским законодателям целые транскрипты, да, распечатки этой беседы и настоятельных требований даже Дональда Трампа к Зеленскому, чтобы тот принял меры и прочее, прочее. К счастью, Владимир Зеленский тогда повел себя как-то очень сдержанно, и в общем, он не стал ни обещать, ни отрицать, ни как-то пытаться отвертеть, но как-то очень сдержанно ответил, что, ну, там, да-да, посмотрим, и то все. Вот, в общем... Поэтому, конечно, есть личные факторы в этой истории. Они очень значимые. В целом, в политике и в международной, и во внутренней всегда есть личные факторы. Тут нет ничего нового. Но в данном случае как-то так совпало, понимаешь, если вдуматься, да, в эту ситуацию, когда Владимир Путин вторгается в Украину, устраивает там совершенно чудовищное горе, да, и становится причиной ужасных бед для этой страны. Но одновременно с этим проходит первая волна эмоций, или там несколько первых волн эмоций, сочувствия к жертве, а потом начинается политическая игра. И в этой политической игре, как выясняется, к великому сожалению, начинает с гораздо большей активностью и гораздо большим весом работать цинизм политический. Начинает то, кто из игроков что может выиграть в этом, да, и такое циничное отношение к этой войне, оно начинает не превалировать, но, по крайней мере, высовываться из-под волн, да, вот этих бесконечных заявлений, сочувствия, озабоченности, ах-ах, какой кошмар, как плохо, что вот Путин так себя ведет. И тем не менее, мы все время встречаем какие-то проявления, натыкаемся на те или иные проявления абсолютно лицемерного отношения тех или иных западных политиков и, господи, прости, будущего, возможно, президента Соединенных Штатов к этой грандиозной проблеме, потому что эта грандиозная проблема очень далека от них. Им не жалко ничего и никого, понимаете? Вот. В результате мы вполне себе оказались на грани очень плохого развития событий и еще более страшного развития событий, чем мы наблюдаем все последние два с лишним года.
Здесь, конечно, очень удачное место для того, чтобы спросить уже про европейских чиновников и про то, как они осознают и понимают ту же российскую действительность и российскую систему власти, но к этой теме мы перейдем чуть-чуть попозже. Пока хочется остаться на теме Соединенных Штатов. Ты как раз сказала про историческую роль, которую, судя по всему, ждет очередная проверка на прочность. Смотрим в сторону Ирана, который, судя по всему, очень решительно настроен и собирается атаковать Израиль в самом ближайшем будущем. Понимаю, что ты не ближневосточный эксперт, но, тем не менее, в общих словах наверняка можешь прокомментировать, учитывая, что и сама разбиралась в этой теме. Отталкиваемся мы с тобой от слов Джозефа Байдена о том, что поддержка Соединенных Штатов обязательно будет непоколебимой, но, тем не менее, перерастает ли вот та война, за которой мы по факту наблюдали полгода, начиная с 7 октября, во что-то большее, в качественно новое?
Ну, опять же, ты правильно совершенно сказала, что я точно не специалист по Ближнему Востоку, но я очень интересуюсь, и мне это очень важно. Я задаю много вопросов разным экспертам, и востоковедам, и иронистам, и, конечно, людям, которые находятся в Израиле. Ну, понимаешь, насколько я помню вообще всю свою сознательную жизнь, Израиль готовится к войне с Ираном. И все годы, последние, возможно, десятилетия, Израиль говорит, Иран рано или поздно на нас нападет. Одновременно с этим, да, конечно, не стоит сбрасывать со счетов обещания Байдена, что нападение состоится, но это нападение не то масштабное, грандиозное, да, о котором, к сожалению, много приходится думать Израилю. Это скорее точечный удар, которым Иран должен ответить на, соответственно, удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, который случился 1 апреля. Значит, для тех, кто нехорошо в это вник пока еще, я очень коротко объясню. 1 апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске. Там погибли 7 представителей Корпуса стражей исламской революции, это иранское военизированное подразделение, в том числе там погибли очень высокопоставленные иранские военачальники, и Тегеран пришел в ярость, как это часто бывает, они пообещали обязательный ответ, но ничего не случилось, были, как ты помнишь, но даже сливы в некоторых медиа о том, что вот в течение 48 часов Иран намерен нанести удар по Израилю, прошли 48 часов, ничего не случилось. Но вот теперь на встрече с Фумио Кисидо, японским премьер-министром, Байден говорит, что он вот предупредил Нетаньяху, израильского премьера, все-таки Иран готовится к нанесению ударов. Но это будут не удары по гражданским объектам, это будут не удары по гражданскому населению Израиля, а это будут удары по каким-то военным объектам. То есть это... Если и состоится, то это будет такая очень ограниченная реакция Тегерана на произошедшее 1 апреля в Дамаске. Почему ограниченная? Потому что Иран не готов к полномасштабной войне с Израилем. И уж тем более Иран не готов к полномасштабной войне с Америкой. Джозеф Байден не просто так говорит, что и он использует слово «железная поддержка», «железное намерение» защищать безопасность Израиля, защищать границы Израиля, защищать Израиль как государство. Это намерение, повторюсь, для Байдена именно остается железным. А значит, это прямой сигнал в Тегеран, что, ребята, если вы нападете на Израиль, то будете иметь дело не только с Израилем, и израильской армией, сама по себе она тоже вполне себе производит впечатление, но еще и с американской. Поэтому я предполагаю, что могут быть разные телодвижения со стороны Ирана, и эти мои предположения подтверждают эксперты, с которыми я говорила, но, конечно, это такая очень осторожная игра, просто... Тегеран не может себе позволить никак не ответить, никак не отреагировать. Тегерану и для удовлетворения вот этой жажды мести, реванша, которая исходит от того же Корпуса Стражей Исламской Революции, от некоторых там влиятельных людей внутри Ирана, Тегеран не может это игнорировать, ему надо что-то бросить в клювы, да, вот этих требующих реванша людей. Поэтому какой-то шаг будет, но это не, насколько я могу судить, это не какой-то катастрофический масштаб, что, в общем, конечно, не самая утешительная история, но несколько становится легче.
Продолжаем «Честное слово» с Катериной Катрикадзе и как раз уже переходим к европейским чиновникам. Вчерашний эфир с Владимиром Меловым мы начали с разговоров про Авина и Фридмана, которых сначала по сообщениям различных медиа как будто бы вывели из подсанкционных списков. Выяснилось, что они все еще там, но тем не менее сегодня суд ЕС объяснил, почему встал на сторону Фридмана и Авина конкретно в этом случае. Там есть ряд очень интересных объяснений, очень интересных подробностей. Вот лично меня, например, зацепил вот этот фрагмент. Зачитаю из сегодняшних пересказов суда и решения суда Европейского Союза о политической поддержке Альфа-групп Владимиром Путиным. Собственно, вот то самое интересное, зачем мы все следим. Суд в обоих решениях напомнил, что речь идет о помощи в продвижении инвестиций в Турции, которую Путин оказывал компании в 2005 году. Это было значительно раньше, чем Россия начала дестабилизировать ситуацию в Украине, а значит, не может быть доказательством, решил суд. Почему ты так тяжело вздохнула, Кать?
Ну, потому что, ну, насколько я понимаю, это очень двусмысленная ситуация. И вчера, мне кажется, очень хорошо у моего коллеги Эдуарда Бурмистрова на «Дожде» двусмысленность эту описала Елизавета Осетинская, которая основатель издания «Белл». Она на моих глазах в Брюсселе разговаривала вот вместе со мной, но она, собственно, была инициатором этого разговора, с представителями европейских структур и объясняла, почему санкции неэффективны и какими они могли бы быть, чтобы деньги российских миллиардеров не шли на поддержку войны. Но одновременно с этим, то есть с одной стороны, да, с одной стороны, наверное, санкции введены странно, если они вот так отменяются, да, если так легко доказать, что они были неверно введены в свое время. И значит, что когда эти ограничительные меры назначались тем или иным лицам, то обоснования были очень слабыми. Это первое, что, в общем, как бы вызывает некоторое недоумение. А во-вторых, я абсолютно с другой стороны не понимаю, как можно отменять санкции, если уж они введены, против людей, которые, ну, прямо ассоциируются с вертикалью российской власти, не дождавшись от них ни слова, черт возьми. Вот как это вообще может быть? Потому что, и это еще раз, да, мне кажется, что возвращает нас к разговору о каком-то очень двусмысленном отношении западных чиновников, которые как будто бы за все хорошее и против всего плохого, но одновременно их решения, их действия ничего нам однозначного не показывают и не направляют нас на какие-то простые ответы на очевидный вопрос. Например, вот есть очевидный вопрос. Для того, чтобы были ограничительные меры сняты с тех или иных представителей российского крупного бизнеса, допустим, что должно произойти? Есть, допустим, Майкл Макфол, который бывший посол Соединенных Штатов России, который состоит в комиссии Макфола и Ермака и занимается санкционными мерами, разрабатывает их, в общем, этим вопросом давно и плотно занимается, в том числе с украинскими коллегами. Он у нас в эфире еще, там, не знаю, когда это было, 8 месяцев назад, когда как раз был скандал с Леонидом Волковым, этим письмом в защиту Фридмана, или полгода назад, честно говоря, я очень во времени теряюсь. В общем, Максвелл тогда у нас в эфире говорил, что должны быть определенные критерии для того, чтобы с некоторых бизнесменов в случае их доброй воли были сняты санкции. И там, в частности, да, было, например, публичное заявление осуждения войны, выделение серьезных средств, там, можно об этом спорить, сколько миллионов, но, тем не менее, серьезных средств поддержки Украины, гуманитарных или, не знаю, каких угодно еще нужд Украины, как жертвы путинского нападения, и еще ряд шагов, простых, для того, чтобы санкции были сняты. А мы наблюдаем сейчас, что, ну, вот просто так люди выходят из-под санкционного давления. И значит, что? Какой-то пример показывает, понимаешь? Ведь нам, с одной стороны, говорят, послушайте, это просто юридическая процедура. И я вижу в соцсетях дискуссию, что это просто юридическая процедура. Санкции были дурацкими, они были необоснованными. И правильно, что их сняли. И это классно, что есть свободный независимый суд, который санкции снимает. Но с другой стороны, ведь мы же должны быть взрослыми людьми и понимать, что это политический вопрос. Это политический вопрос. И когда судебные инстанции европейские принимают решения в отношении таких людей, то неужели они не видят, что есть еще нагрузка, есть еще слой, да, слой обстоятельств, которые суд не может не учитывать? И это я сейчас говорю не про там, субъективность, не про навязывание тех или иных нарративов, которых быть не должно в независимом суде. Нет, наоборот. Эти нарративы, они есть по факту. То есть получается, что суд европейский, к которому я отношусь с огромным уважением, европейский суд игнорирует часть реальности. Для европейского суда эта реальность не просматривается. И поэтому решения подобные, на мой взгляд, являются абсолютно вредными, понимаете? Потому что в результате какие-нибудь еще люди, обладатели больших средств, потратят эти средства не на приближение мира, не на поддержку добра, не на поддержку там, пострадавших от путинского нападения, а на что угодно еще. Может быть, даже на то, чтобы там, заплатить взятки администрации президента. Прошу прощения.
Знаешь, я бы хотела у тебя, наверное, вот что уточнить. Если я правильно понимаю трактовку европейских чиновников, европейских судей, они не воспринимают все президентство Владимира Путина как вот единую какую-то цепочку событий и как один единый такой исторический процесс. То есть у них Владимир Путин в 2005 году – это один человек, Владимир Путин в 2024 году – это другой человек. Как тебе кажется, должны ли мы воспринимать Владимира Путина вот как раз единым таким таймлайном, или есть все-таки какая-то справедливость в том, что Владимиру Путину 2005 года не стоит предъявлять за Владимира Путина там, 14-го, до этого 2008-го, потом 14-го, потом 22-го и так далее, и так далее.
Так нет же, я все понимаю, не надо предъявлять за 5-й год, допустим. Можно было бы предъявить за 8-й, например, за вторжение в Грузию, можно было бы предъявить за 14-й, и это далеко нас заведет. Да, потому что проблема заключается в том, одна из самых грандиозных проблем последнего времени заключается в том, что начиная с 2008 года страны Запада делали вот так. Да, и в 2009 году Барак Обама ел бургер с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который вовсе не был тогда добрым пушистым кроликом, а уже был тем человеком, который убивал грузин, например. Да? Но, в общем, про это вообще речь не шла. Все последнее время, до 2022 года, речь просто не шла, не было в повестке оккупации грузинских регионов, не было в повестке вторжения в Грузию в 2008 году, не было вообще. Ну да ладно, ты спрашиваешь про другое. Ты спрашиваешь о том, вот должен ли условный Фридман платить за, нести ответственность за то, что он там помогал Путину там, в 2005 году, в 2006, неважно в каком. Наверное, нет. Наверное, не должен. Но я не суд, и я ни в коем случае не хочу здесь брать на себя больше, чем могу. Но одновременно с этим, а давайте все-таки поговорим про сейчас. Про сейчас давайте поговорим. Про 2024 год. Про то, что могут эти люди делать в случае, если там, от них потребовать, например, некоторых, ну, не знаю, некоторых шагов в поддержку добра, черт возьми. Да? Почему этого не происходит? Почему им дают возможность ощущать себя вышедшими из-под всяких западных ограничений? Ведь это на самом деле очень опасный момент. И для абсолютного большинства, я думаю, олигархов, которые находятся в России, или у которых деньги в России, или которых как-то так или иначе связывают дела с Россией, для абсолютного большинства это сигнал. Вообще ничего не надо делать, все будет супер. Найми адвоката, нормально будет.
Я понимаю, что, да, вопрос про то, как мы воспринимаем Владимира Путина, он такой, скорее, философский, но тем интереснее, мне кажется, разобраться в этом и сформулировать какую-то, может быть, единую позицию. Может, и не нужна единая позиция в этом вопросе. Мы, слава богу, не суд, и не нам принимать это решение. Хотя лично я, конечно, воспринимаю все это как одну цепочку событий, без разделений, потому что невозможно было бы получить сразу Владимира Путина 2024 года без вот этих вот огромного количества небольших звеньев, которые в итоге привели к тому... Ну, да.
Нет, я просто согласна с тобой, знаешь, в чем? С одной стороны, я бы не судила там за какие-то вещи, которые в современном мире не считаются преступлением, но, однако, они были, наверное, звоночками. Но одновременно с этим я согласна с тем, что схватить за руку в момент, когда мнение Запада, мнение цивилизованного сообщества еще имело значение для Кремля, было очень важно, было необходимо тогда. Но этого не произошло. И, слушай, да что далеко ходить? Я помню, какой это был год? 22-й, по-моему, или, может быть, 21-й, конец 21-го, когда Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, приезжал в Москву, встречался с Лавровым. Лавров в тот день, когда Боррель приехал, выслал из России 3 европейских дипломатов. Это оскорбление, которое, вот я не знаю, я сложно представить себе, что можно хуже придумать в момент визита европейского комиссара по внешней политике в Российскую Федерацию. И что бы ты думала, Нино, Жозеп Боррель проглотил это оскорбление, пожал Лаврову руку, сказал ему большое спасибо, уважаемый министр, и не солоно хлебавши, уехал там в освоясь, куда-то удалился в Брюссель. Вот такое, оно не должно было происходить, а оно происходило вплоть до самого последнего момента. И сейчас мы видим, как Австрия, не знаю, Франция закупают российский газ, Сейчас мы видим, как, не знаю, Латвия продает виски в Россию. Но зато телеканал «Дождь» угроза национальной безопасности в этой стране. Нет, ну, в общем, да. Мне кажется, что есть огромное число вещей, которые можно было сделать, когда вы, западные, образованные, умеющие бороться за свою свободу, за демократию, за права человека, государства, чиновники, большие, яркие деятели, когда вы могли своим весом надавить, но вы не надавили. И об этом важно сейчас говорить. Я никого не хочу оскорбить, мне кажется, важно просто помнить, и это должно быть хотя бы уроком на будущее.
Согласна с этим тоже, безусловно. Вряд ли, конечно, европейские чиновники нас слушают, но в таком случае хочется какой-то последовательности. Вот я, например, могу им в таком случае посоветовать, я понимаю, что они люди занятые, вот, например, обратить внимание на расследование Сергея Ежова в «Инсайдере», которые публиковались, просто как пример, одни из многих-многих расследований, которые вышли и в 24-м году, и в 23-м году, о том, как многие российские и госкомпании, и, наоборот, европейские компании продолжают сотрудничать друг с другом и напрямую заниматься обходом санкций и поставлять чипы, которые потом используются в производстве ракет, которые, собственно, продолжают лететь в сторону Украины уже третий год, собственно, с чего мы сегодняшний эфир и начали. Ты вспомнила Грузию, как не спросить тебя про закон о прозрачности иностранного влияния, вот так маскируется в грузинской повестке закон об иноагентах, который вновь будет рассматриваться Бюро парламента Грузии, и случится это уже в понедельник, через несколько дней мы видим, как грузинская оппозиция пытается этому противостоять. Попрошу сделать прогноз, понимаю, что дело неблагодарное, но в прошлый раз грузинской оппозиции и грузинскому обществу удалось отбить свою свободу и свои права, и удалось этот закон завернуть. Почему, как тебе кажется, грузинская мечта упорствует? И прослеживаешь ли ты какую-то прямую связь, непосредственную связь с Кремлем, с российской властью, с российскими политиками конкретно вот сегодня?
Ну, мне кажется, хотя я, конечно, не могу быть в этом уверена, но мне представляется, судя по всему, что происходит в последний год в Грузии, да и происходило до того, что этот закон об иностранных агентах служит единственной цели — это сближение с Россией, это увеличение контроля, это усиление риторики антизападной, антиукраинской, и это, значит, шаг назад от Европы, от Запада, от вот этого прозападного курса, который твердо, как казалось тогда, начал Михаил Саакашвили, и который по инерции сейчас продолжает грузинская мечта, вопреки, наверное, тем задачам, которые ставятся в Москве, но грузинская мечта, эта правящая партия, не может просто с этого пути сойти, в один день, не может сойти с этого пути за какую-то одну минуту. Ну, потому что запрос грузинского населения, конечно, на евроинтеграцию. Но одновременно с этим мало-помалу растут пророссийские вот эти группки и группы, пророссийские средства массовой информации, вот эта пропаганда, она все ведется потихонечку. Ведь параллельно с этим законом об иностранных агентах рассматривалась и даже утвердилась история про отмену женских квот, например, в государственных органах. Я могу путать подробности, но совершенно точно на женщин ведется просто такое наступление в Грузии. То, что в Грузии стало наказуемо, прости господи, пропаганда ЛГБТ-сообщества, ЛГБТ-отношений, ну это же такая калька с того, что мы уже все проходили. Но я могу сказать, что быть геем в Грузии просто, ну, почти смертельно опасно. Это то, что сейчас навязывают грузинские власти, этот нарратив про семейные традиционные ценности из каждого утюга, государственные СМИ постоянно про это говорят. И теперь, возвращаясь к закону об иностранных агентах, самое смешное, но просто для меня это первое время было совершенно уму непостижимо, и только сейчас я привыкла это объяснять, поняла, как это объяснять. Значит, они умудрились связать американские гранты и вообще западные гранты в неправительственных организациях в Грузии с угрозой открытия второго фронта и нападения России на Грузию. как они это обосновывают? Они говорят, смотрите, вот эти НПО и эти журналистские всякие проекты, вот эти вот прозападные, им деньги присылают тайные для того, чтобы они продвигали проукраинский и антироссийский нарратив. Что Путин сделает в ответ на это? Он разозлится, он придет и сделает, откроет второй фронт в Грузии. И вы не поверите, уважаемые зрители, но огромное число, ну, может, не огромное, но какое-то определенное внушительное число зрителей верят в это. Они считают, что действительно прозападные силы Грузии, и оппозиция, и неправительственные организации, неправительственный сектор, и журналисты, такие как, например, не знаю, телеканал «Формула» и другие оппозиционные медиа, все они мечтают о том, чтобы развязать в Грузии второй фронт, чтобы Путин напал на Грузию одновременно с Украиной, и что это заказ Вашингтона. Вот.
Ну, знаешь, и после того,
знаю,
как...
Что, я просто... Да. Ну, это такой безумный абсурд, это такая ложь и чушь просто невероятная, что нечеловеческая, что комментировать это совершенно невозможно, но при этом понимать, что вот так вот это все преподносится людям, мне кажется важным. И одновременно с этим еще тут хорошая и интересная деталь заключается, хорошая с точки зрения любопытства деталь заключается в том, что именно сейчас решили вернуть этот закон в государственные органы, в парламент, потому что Грузия вышла на, не поверишь, на чемпионат Европы по футболу впервые в истории. Страна находится в состоянии эйфории. Страна не хочет политики протестовать, не хочет стоять на проспекте Руставели опять, как она это делала множество-множество раз, и в том числе делала год назад. И есть вот на это расчет, что грузины не пойдут сейчас на акции, не будут ночи напролет проводить у здания грузинского парламента, ну, потому что просто сейчас заняты не этим. Но я думаю, что они ошибаются. И ты меня спрашиваешь про прогноз, я думаю, что, конечно, это не очевидно. Развитие событий совершенно не очевидно. И более того, скорее, мне кажется, грузинской оппозиции удастся это все вновь остановить. А в конце октября, если мне не изменяет память, в Грузии парламентские выборы, это очень важные выборы. Собственно, на этих выборах, возможно, удастся сменить власть оппозиции. И подобные шаги, они рискованные, но, видимо, давят из Кремля прям мощно.
Как здесь не вспомнить 2018 год, когда как раз под соусом чемпионата мира по тому же футболу Владимир Путин повышал пенсионный возраст. В этом смысле калька настолько буквальная, что уже даже не смешно. Ну и когда ты говоришь об изобретательности, о фантазии тех, кто видит желание открыть второй фронт через помощь некоммерческим организациям, вспоминаю Российский следственный комитет, который в случае с терактом в Крокусе нашел американско-украинский след. И, в общем, да, в этом смысле удивляться уже не приходится. У нас несколько минут с тобой остается на то, чтобы обсудить еще одну очень важную, как мне кажется, новость. В Казахстане одобрили в двух чтениях поправки в закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, закон о так называемом семейном бытовом насилии, такой вот отголосок разбирательства в суде очень громкого дела об убийстве Султанат Нукеновой, дело, за которым следит не только Казахстан, но, мне кажется, весь русскоязычный мир, и не только. Хочется спросить, когда в России будет этот закон, и почему в Казахстане это возможно, а в России все еще нет?
Ну, наверное, потому что в Казахстане пока еще, я надеюсь, что так и будет, сохраняются свободные средства массовой информации, потому что вот сейчас мы делали как раз для моей программы большой материал про этот суд. И моя коллега, автор Алина Дедковская, она обнаружила просто бесконечные потоки информации, трансляции. Полностью все, что происходит в суде, транслируется публично. Ты можешь в режиме реального времени следить за тем, как проходит этот процесс. Это очень важно. И благодаря этой открытости, благодаря готовности делиться хотя бы подробностями, да, хотя бы информацией об этом чудовищном преступлении, люди узнают, что происходит, и самостоятельно делают выводы, и поддерживают ту или иную сторону. Ну, конечно же, все поддерживают, но тут надо быть, я не знаю, слепым, чтобы не видеть, что сотворил этот бывший министр чего там, энергетики Казахстана,
экономического развития, кажется, да.
Экономическое развитие. В общем, поэтому вся страна, посмотрев на эти показания, посмотрев на видео, которые тоже были предоставлены общественности с камер наблюдения в этом ресторане, посмотрев на то, как он бил эту свою несчастную жену, и как он ее бросил потом там в VIP-кабинке умирать, люди пришли в абсолютный ужас. И люди поняли, что надо что-то с этим делать. У нас, Нино, у нас даже из Государственной Думы трансляции теперь запрещены. Хотя где там могут быть, я не знаю, крамольные высказывания? В Государственной Думе, черт возьми, где никто ничего не может даже пискнуть, да? И то нам не дают трансляции этих заседаний, этих выступлений. Дают только кусочки на Дума ТВ, откуда мы можем избранное с Леонидом Слуцким насладиться и посмотреть. В этих обстоятельствах я думаю, что в нашей стране права женщин будут защищены только после того, как Владимира Путина больше не будет в Кремле. И это ужасно банально, то, что я сейчас говорю, но у меня нет хорошего ответа. До тех пор, пока этот человек сидит там, до тех пор, пока он продолжает пропагандировать традиционные ценности, это, конечно, ложные традиционные ценности. Традиционные ценности, знаешь, я встречаю здесь, в Голландии, который, по мнению российской пропаганды, просто кишит, представителями ЛГБТ, трансгендерами, и так далее. На самом деле здесь чтят традиционные ценности, в США чтят традиционные ценности, вообще в Европе, да, на Западе умеют чтить, в Японии умеют чтить традиционные ценности, семью, защищать своих близких, уважать старших, любить своих детей, не бить никого там, да? Вот здесь действительно умеют это делать. А если бьют кого-то, то нарушителя тут же сажают. А у нас это все оборачивается вот этим каким-то, допотопным, средневековым отношением к мужчине, который глава семьи, и женщине, которая черт знает что вообще. Я прошу прощения, извини, у меня просто ужасная тема, просто бесит, не могу ничего с собой поделать. Я недавно наткнулась на высказывание Володина, который спикер Государственной Думы, он поздравлял женщин, прости господи, с 8 марта. Прошу прощения. Поздравлял женщин с 8 марта. Там он пишет: «Спасибо вам, дорогие женщины, вы нас вдохновляете на свершение». То есть он даже не понимает, что за чушь просто. То есть вы друг человека, дорогие женщины, вы нас, мужчины, вы нам помогаете быть такими классными, такими, все делать, как бы все вопросики решать. Вы, женщины, нам способствуете в этом героическом процессе, на этом нашем героическом жизненном пути. Вы милые ангелочки, цветочки, которые нас периодически, делают нам приятно. И это, конечно, все вместе будет до тех пор, пока такая власть в России сохраняется. И пока она есть, женщина будет другом человека, а мужчина будет иметь право ее бить, потому что бьет, значит, любит, и эта шутка в кавычках будет произноситься бесконечно, ровно до тех пор, пока это не прекратится другими людьми.
Я надеюсь, что рано или поздно будет «бьет, значит, сядет», и хочется верить, что мы до этого дня обязательно доживем. Спасибо тебе огромное.
Доживем.
Это была Екатерина Катригата, глава информационной службы «Дождя», журналистка. У Кати есть свой телеграм-канал, есть своя передача «На дожде». Смотрите, следите за Катей. Много интересного Катя делает и рассказывает. Это очень важно. Я знаю, что у меня уже закончилось время, но, тем не менее, еще полминутки у вас займу, дорогие зрители. То, о чем не могу не сказать, сегодня стало известно, что Алексей Навальный успел написать книгу о своей жизни и работе, пока сидел в тюрьме. Книга эта выйдет 22 октября, уже этой осенью. Она уже переведена на 11 языков, возможно, будет больше. Такая вот новость, наверное, хорошая. Спасибо всем, кто был с нами, всем, кто поддерживает нашу работу, и всем, кто остается с нами. Спасибо всем нашим замечательным патронам, которых вы увидите буквально через несколько секунд. Я напомню вам поставить лайк, просто чтобы нас с вами было больше, и чтобы как можно больше людей посмотрело сегодняшний эфир и все, что выходит на популярной политике. Меня зовут Нина Арсибашвили, я с вами прощаюсь уже до пятницы, и увидимся с вами в традиционном пятничном честном слове с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Львовичем Быковым. Поэтому до завтра, до скорой встречи и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.